Кажи, не любя, не могу я и летит небеса. Жалкий стон, Боже мой, без тебя. Пропаду я и растаю, как сон. Боже мой, не молчи, умоляю моей бедной душе. Дитя, это жизнь, но зная рядом с тобой, свой взор ко мне обрати, молитвы, беды свои Отцу смиренно открой. Я знаю, что значит Бог. Начнешь летать, я победил этот мир, должна ты знать, нас не разлучит никто никогда. На Голгофском кресте, умирая, он на древо вознес все грехи. Теперь смогу я любить, теперь смогу я прощать. Аминь.
Мир Божий вам, дорогая церковь. Я очень рад приветствовать всех вас именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Спасибо большое за пение. Вы знаете, я первый раз в вашей общине, и я ошарашен, так, в хорошем смысле, не пугайтесь, ошарашен вашими горящими сердцами, вашим взором к Богу, потому что вот мы сидели на уроке субботней школы и обсуждали тему, видно, как люди переживают, видно, как люди пытаются что-то изменить, и это видно из их речей. Больше всего меня поразило ваше желание молиться. Мы народ молитвы, и не каждая община помнит об этом. И здесь, когда я такого еще не встречал, почти половина общины высказалась по поводу того, чтобы помолиться о нуждах друг друга, о своих нуждах. Это действительно восхищает и делает нам, как народу Божьему, честь. Так как мы народ молитвы, я хотел бы пригласить вас помолиться. Прошу вас, оставайтесь сидя, склоните головы, и я помолюсь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что имеем возможность здесь собраться, за то, что имею возможность в мирное небо над головой размышлять над Словом Твоим. Господи, мы просим Тебя, чтобы, размышляя, мы прославляли Тебя, мы учились у Тебя, учились у ног Твоих, и всегда помнили и жили Твоим Словом. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Тема нашей сегодняшней проповеди, я ее назвал «Прощение за прощение». И прежде чем мы начнем, я хотел бы вам прочитать одну историю от лица пастора. Одного человека община подвергла церковному наказанию, но он считал, что наказан несправедливо, ибо не был виноват ни в чем. Чтобы отомстить своим обвинителям, он ушел из церкви и предался греховной жизни. Он не хотел ничего больше знать о церкви, ни об Иисусе. Он пал на самое дно, так и не обретя счастья. Внутренняя боль терзала его. Он денно и ночно страдал от чувства вины. Однажды мы с ним разговорились. «Зачем ты это делаешь, если чувствуешь себя несчастным?» – спросил пастор его. «Они наказали меня несправедливо, поэтому, чтобы их наказание было справедливым, я хочу им дать реальное основание», – ответил он. Он не был счастлив. Те, кто его обвинял, о нем больше не вспоминали. Они не вспоминали о его жизни, о том, что вообще когда-то с ним случилось. Он единственный страдал, он переживал, и это губило его. Он просто умирал. В одно прекрасное утро он понял, что не смог простить, потому что никогда не понимал, как Господь прощает его. Он обратился к Иисусу, ощутил покой, дать который может только Господь, и возвысился до того, чтобы найти своих обидчиков и сказать, что любит их. Чудо произошло. Буря закончилась. Вы знаете, для меня истории чужие опыты, я почему-то к ним как-то равнодушен. Для меня опыт другого, он незаменим с опытом своим, например, в личной жизни. И когда я прочитал эту историю, она мне действительно показалась близка. Однажды я не мог простить человека. Не мог, вот не могу и все. Вот как говорится, хоть убей, а ты что ты не делай, не получается. Проходит месяц-два, я понимаю, что это неправильно, я начинаю молиться. Проходит еще месяц, и к моему удивлению, на утро субботнего дня я просыпаюсь, и все. По-настоящему свершилось чудо. Я не поверил бы этой истории, откровенно говоря, если бы сам не почувствовал, что значит за одну ночь изменение в сердце человека. Произошло изменение в моем сердце. Я действительно простил, и я ехал в этот день в Москву на служение, и когда я вышел из общежития, я встретил этого человека. Мы поздоровались, я больше ничего не сказал, но вы знаете, когда я смотрел на него, я был счастлив. Был такой мир, покой на душе, что никакой злобы, никакой ненависти, как у нас обычно бывает. Ты просто смотришь на него, как на друга. И для меня, с любовью, спасибо, и для меня это действительно самый важный опыт, это опыт моей жизни. Скажите мне, пожалуйста, что для вас прощение? Лично для каждого. Можем не стесняться, можно даже встать и сказать. Что? Что для вас прощение? Вот как ты понимаешь это, так и скажи. Если позволите микрофон, если есть такая возможность. Скажи без микрофона тогда.
Ну, прощение для меня лично, наверное, можно так забыть что-то негативное, а кого-то либо что-то.
Спасибо. Да, пожалуйста. Так, сестричка, вкратце.
Мы примирились.
Спасибо.
Когда мы примирились, я прощала ее, но она не могла простить. Так вот, вы знаете, я не знаю, что она чувствовала, но меня все трясло. Такая радость и счастье было, что наконец она смогла, я так думаю, она смогла вот попросить прощения. Я не могла даже вот с ней стоять рядом, потому что меня все вот колотило внутри. А примирились мы на многоомовение.
Слава Богу.
Понимаете, это очень большое счастье, в первую очередь, было для меня.
Слава Богу, спасибо большое.
Знаете, можно мне еще сказать?
Да, пожалуйста.
Когда прощаешь, сердце наполняется такой любовью к тому, кого простил. И я думаю, что Господь, когда нас прощает, его сердце тоже наполняется, ну, неизмеримо большей любовью, чем наше, к нам.
От увиденного. Угу. Спасибо большое.
Еще, когда Бог прощает, вы знаете, так легко становится, такой мир, как будто заново на свет рождаешься, легко дышать становишься. Вообще все так хорошо, но это не объяснить. Чувство прощения – это дар свыше, который как бальзам.
Аминь. Угу. Спасибо большое. Да, вы знаете, прощение – это прежде всего освобождение, освобождение себя. И польза от прощения прежде всего для нас самих. По словам знаменитого писателя Клайва Льюиса, возможно, вы слышали, каждый скажет, что прощение – вещь замечательная, пока не дойдет до того, чтобы на самом деле простить кого-то. Мы будем говорить о прощении, записанном в притче, которая находится в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 18 главе, с 23 по 35 стихи. Притча о немилосердном взаимодавце. Вы знаете, данная притча, она, не притча, данная глава охватывает очень многое. Тут же проповедь Христа, которая говорит о кто великом в Царстве Божьем, о искушении согрешить. Здесь же притча о заблудшей овце, притча о немилосердном взаимодавце, о которой мы будем с вами размышлять. Притча начинается с 23 стиха, хотя является продолжением слов Петра и Иисуса, их диалога. Давайте мы прочитаем всю притчу, начиная с 21 стиха. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стихи. Евангелие от Матфея, 18, 21-35. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Удивительное сравнение. Христос рассказывает притчу о царе и людях, которыми он управляет. Действительно, хорошее сравнение для Царства Божьего, потому что Господь, Он управляет нами, да? Ну, в какой-то мере, пусть назовем это так. А мы, в свою очередь, общаемся друг с другом. И отношения прослеживаются как на уровне Бог-человек, так и на уровне человек-человек. И это действительно нам близко. Царь, как мы читаем, намеревался проверить счета своих рабочих, скажем так, рабов, как написано. Хотя то слово на греческом языке, которое стоит, оно употребляется не только в понятии рабов. Также есть перевод «другие чиновники». То есть, вероятнее всего, это люди, которые не просто рабы царя. Это люди, государственные служащие, которые, как мы видим, задолжали большую сумму денег. И когда одного из таких привели к царю, мы увидели, что он задолжал сумму в 10 тысяч талантов. Это много, как вы думаете? Это просто до невозможности какая большая сумма. Так вот даже по расчетам примерно посмотреть, 10 тысяч талантов в зависимости от металла, в котором измеряется талант, это серебро, золото, медь, это примерно 64 миллиона динариев. В то время один динарий – это, как мы знаем, зарплата раба в день. То есть мы можем представить, насколько эта сумма велика. Конечно, здесь не идет речь о том, что сколько действительно на самом деле он задолжал. Речь о том, что это до невозможности большая сумма. И ее просто, скажем так, отдать он не в силах. У меня есть друзья, семейная пара, они живут в Саратове. Они хотят взять ипотеку. Возможно, взяли, я давно с ними не связывался. Я, конечно, не знаю, какую сумму они будут брать, но мне кажется, что вот, ну, с моей точки зрения, для меня это, ну, та сумма, которую уплатить, ну, просто невозможно. Потому что квартиры стоят действительно дорого, и, не знаю, как-то тяжеловато будет своими силами, так вот работая, отдать этот долг. Как поступает царь? Давайте мы прочитаем в 25 стихе. «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, заплатить». На самом деле, вам не кажется это жестоким? Я слышу, нормально. Пойдет. То есть царь продает его, даже если он продает все имущество, он продает всю семью в рабы, это не покроет всего долга. И при этом он продал их в рабы, и кто будет выплачивать? Где он там в рабстве будет зарабатывать и вот так вот выплачивать? Ему пришлось бы работать 164 года. При этом каждый день отдавать все, что заработал. Да, то есть питаться он не будет все это время. Человек просто в безвыходном положении. Вы правильно сказали о том, что были такие законы, но такие законы не были у евреев. Еврея могли продать в рабство, но на определенное время. И при этом еще и по закону Моисея раб был в данном случае защищен все-таки. Здесь Христос берет историю не из еврейского народа, чтобы поразить саму жестокость наказания, потому что у евреев по закону Моисеева нельзя было продать семью в рабы. А здесь все, все, что у тебя есть, мы у тебя отнимаем, и ты при этом, и твоя семья при этом рабы. Это действительно чудовищное наказание для человека. И оно должно было поразить слушателей Иисуса, когда он рассказывал эту притчу. Дальше, кто помнит, что идет дальше? Что, простите? Замечательно, происходит раскаяние. Человек вроде бы всем сердцем пытается что-то исправить, искупить. Спасибо большое. Давайте мы прочитаем. «Тогда раб тот пал», 26 стих, «и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Очень интересно. Обычный, скажем так, знак выражения – упасть на колени. Как мы знаем, оно применяется к Богу, когда мы обращаемся в молитве, к идолам, к царям, когда приходят на поклон. Здесь, скажем так, стоит слово в оригинале, которое может обозначать, что он не просто упал на колени, а упал лицом ниц. Он смирился. Есть даже такое выражение, как собака. Как бы оно ни звучало, но он показывает полностью свою никчемность. Он показывает то, что, ну все, он ниже уже не может упасть. Вы знаете, у нас детки были, очень много деток, и я сейчас их не вижу. Когда дети в чем-то провинились, как они подходят к родителям, чтобы как-то загладить свою вину? Они так нежно, так мягкими, добрыми словами: «Мамочка, там, я люблю тебя, как у тебя там дела?» Они как-то находят какой-то подход. Я вспоминаю себя, как тоже пытался иногда избежать такого наказания. Слуга, подобно ребенку, он подходит, он умоляет родителей не наказывать его. При этом он говорит, что он все исправит сам. Как знакомо это для нас, он все исправит сам. Этот долг, который мы не в состоянии покрыть. Мы хотим, как и тогда, этот раб, мы хотим избавиться от него сами, своими силами, без Бога. Как и большинство родителей, господин простил его. Давайте мы прочитаем. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. 27 стих. Господин был тронут такому, скажем так, поведению слуги. Он был, как написано, он, умилосердившись, отпустил его. Он позволил ему уйти просто так. Он не сказал: потом отдашь. Он не сказал: отдай мне часть, а вторую часть отдашь потом. Он сказал: иди. Все хорошо. Ты можешь просто спокойно уйти. Все прекрасно. Его отпустили, он довольный такой бежит, он получил прощение. Бежит и встречает кого? Спасибо, того, кто ему должен был. Мы не будем вдаваться в подробности, искал ли он его специально, или он просто шел по дороге и встретил его. Это нам текст не говорит. Но раб же тот, выйдя, 28 стих, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне то, что должен. 100 динариев. Ну, мелочная сумма по сравнению с тем, что было в первом случае. Это в 500 тысяч раз меньше. Схватив его, он душил. Он без разбора просто подходит, хватает его за горло и начинает душить, говоря: «Отдай мне то, что ты мне должен». В порыве гнева так и хочется не только душить, говорить, а еще и приговаривать: «Ты никчемный человек, ну сколько ты мне можешь нервы трепать уже? Я жду уже этого долго от тебя, не знаю, месяц, а ты мне все никак не дашь 100 динариев, а они мне нужны». Не напоминает никого? Не, ну мы народ святой. Я согласен, конечно. Но вы знаете, иногда, стоя в пробке, стоя в очереди, нам не хватает спокойствия, не хватает смирения, не хватает понимания, не правда ли? Вы помните, что идет дальше? Давайте мы прочитаем, вы послушайте, но, возможно, у вас случится дежавю. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Дежавю? Повторение события, которое уже когда-то произошло, нам так кажется. На самом деле это действительно так. И повторяется та история, которая была с первым слугой. Он также падает на колени, он также умоляет о том, чтобы потерпел, и я отдам тебе. Да, почти в слово. Это удивительный момент. Видел ли просящий вернуть долг в упавшем себя? Или злость, ярость и вот это негодование, возможно, тщеславие, оно просто ослепило, просто затуманило рассудок, мозг, глаза, и он просто не видел этого. Он делает все да наоборот. Его простили, а он: «Ну извини, не могу, не готов». Он бросает его в тюрьму. Он бросает его в тюрьму, и самое интересное, это, опять же, вот это такое, как бы выразиться, вернет ли он долг в тюрьме? Опять же, вот примерно такие же действия, но все-таки другие, и он не сможет вернуть. И здесь мне на мысль приходит такая последовательность. Вот подушил, оскорбил, там, применил насильственные действия какие-то. И так стоишь и думаешь: так, что бы еще сделать, чтобы не простить? В любом случае надо как-то себя еще наказать. Мы так с вами думаем, когда у нас что-то такое происходит? Мне кажется, нет. Мы не думаем, мы не стоим, мы не продумываем этот план. Так стоим и пересчитываем. Так, сделал, не сделал, вот попробую. Может быть, получится, может быть, быстрее долг отдаст. Нет, мы не делаем такого. У нас все это происходит машинально, когда в порыве гнева что-то идет и так щелкает. И все, и ты сгоряча начал делать все, что ты даже и не думал делать. Иногда, когда ты так вот где-то, ну, погорячился, можно так сказать, тебе помогают друзья. Ведь правда, друзья – это здорово. Люди, которые всегда переживают за тебя, которые думают о тебе и всегда помогут. Давайте мы прочитаем 31 стих. «Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее». Товарищи, слуги, другие чиновники. Будем откровенны, вероятно всего, это те люди, которые, скажем так, покрывали друг друга в делах, потому что я не думаю, что только этот первый слуга задолжал сумму, просто так случилось и выявилось, что вот так вот произошло. И тут они говорят, ну что, пошли сдавать его. Друзья, да? Они просто пошли докладывать все царю. Написано, они сильно опечалились. Мне кажется, они были в шоке. И в данный момент очень интересно, как на них действовал Бог, потому что они такие же, как и он. Они точно так же, скорее всего, воровали, точно так же поступали, но тут их эта история ужаснула. Они были в шоке, они не понимали, как можно быть таким бессердечным. Что делает царь? Давайте мы прочитаем 32 стих. «Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Царь подзывает его и говорит, «Ты с ума сошел? Ты вообще не понимаешь, что происходит? Ты какой-то, не знаю, какой-то не такой. Я сделал для тебя милость. Ты просил меня, ты вроде бы раскаялся. Я простил тебя. Что надлежало сделать тебе? Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Те, чьи грехи простил Господь, должны прощать грехи другого. Слово «помиловать» указано 2 раза в оригинале. Это говорит о том, что оно настолько важно прощение другого. «Разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Царь был, видимо, ошарашен просто такой наглостью, я не знаю даже, как это выразить. Он просто был рассержен, разъярен и в негодовании. Как так можно вообще поступить? Он приказывает своим слугам отдать его палачам. Причем не обычным, а искусным, которые будут пытать его. Далее звучит фраза, подобная записанной в 30 стихе. «Доколе не заплатит всего, что должен мне». Ну и плюс, конечно, пытка, что очень нелегко при этом заплатить. Поправьте меня, пожалуйста, мне кажется, если я не прав. Мне кажется, он не заплатит долг. Мне кажется, он просто умрет. Его замучают пытками. И что? Мы исходим из текста. Спасибо большое. Очень, очень может быть. Вы знаете, он не простил. Он заслужил смерть. И неважно, отдаст он этот долг или нет. Тот, кто отказывается простить других, этим самым отвергает надежду на получение прощения для себя. Прежде чем мы приступаем к осуждению других или к взысканию от них полагающегося нам по справедливости, как мы считаем, хорошо было бы подумать, как Бог поступает с нами в данном случае. Бог все время говорит, чтобы мы оказывали милость другим. Вы хотите, чтобы Бог поступил с вами так? Спрашивайте себя об этом. Каждый день, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с прощением или непрощением. Вы хотите оказаться в Царстве Божьем? Божий дом, скажите, вы хотите оказаться в Царстве Божьем? Да и аминь. Прощайте. Ошибкой в вопросе Петра было лицемерное. Прощение, не идущее от сердца. Он поэтому спросил, ну неужели мне 7 раз прощать его? Ну сколько можно? Может, все-таки на 8-й, может, как-то ну, отделимся, я не знаю. Или накажем, да, спасибо. Поэтому нет. Христос говорит, прощайте столько, сколько потребуется. Слова прощения, хотя также важны, но они не имеют решающего значения в очах Божьих. Друзья, эта притча, она призывает нас поступать с другими так же, как Бог поступил с нами, так же, как и мы хотели бы, чтобы с нами поступали. Друзья, у Бога нет пыток, нет палачей. И самое главное в этой притче – это необходимость милосердия и прощения. И то, как Господь смотрит на это, когда мы не прощаем. Если мы вынашиваем обиду и дух непрощения, а затем в молитве просим Бога простить нас, как прощаем мы сами, то и на самом деле не просим Бога о прощении. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Прощайте при любых обстоятельствах. Господи, помни не только людей доброй воли, но и тех, кто принес в сей мир зло. Но при этом забудь обо всех страданиях, причиненных ими. Помни лишь о благе, достигнутом через эти страдания. Помни о сплотившем нас чувстве товарищества и верности, о смирении и мужестве, о великодушии и благородстве наших сердец, взращенных на этих страданиях. А когда мучители наши предстанут пред Твоим судом, пусть все наши добродетели послужат для них оправданием и прощением. Эта надпись была найдена в концентрационном лагере в 1945 году. Прощайте, вы будете прощены, вы будете в Царстве Божьем. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты прощаешь нас, за то, что Ты, несмотря ни на что, ждешь нашего покаяния и принимаешь нас, избавляя нас от наших долгов, наших грехов. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты открывал нам глаза, и мы видели это, принимали это и использовали этот дар, дар прощения для других, чтобы мы прощали других. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого, чтобы Ты дал помнить о том великом прощении, явленного через Иисуса Христа на Голгофе. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, наша молитва. Аминь.
Скажите, не был одиноким, ни разу не падал и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сирот. Идите к ним.